Тут коней они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает. Городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, с сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в золотую трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а надсмотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было содому, ни довежа, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал народ». Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают: «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас литары, бары, всякие разные товары». Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денежки считают, да надсмотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд, смотрит давка от народу. Нет ни выходу, ни входу, так кишма вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоноги, прочь с дороги, прочь с дороги!» — закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. «Чуден, — молвил Божий свет, — уж каких чудес в нем нет!» Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился. Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь-отец!» — городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить: «Ладно, говори, да только складно. Как умею, расскажу! Городничим я служу! Верой правдой исправляю эту должность!» «Знаю, знаю! Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу! Ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь надежа. И поехал я. И что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные. Вьются гривы золотые. В мелкие кольца завитой. Хвост струится золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты». Царь не мог тут усидеть. «Надо коней поглядеть, — говорит он, — да не худо и за весь такое чудо. Гей, повозку мне!» И вот уж повозка у ворот, царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд, на колени все тут пали и ура царю кричали. Царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг, глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую, и, довольно насмотрясь, он спросил, оборотясь к окружавшим: «Эй, ребята, чьи такие же ребята, кто хозяин?» Тут Иван, руки в боки, словно пан из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: «Это пара, царь, моя, и хозяин тоже я». «Ну,
Я пару покупаю. Продаешь ты?
Нет, меняю.
Что впромен берешь добра?
2-5 шапок серебра.
То есть это будет 10.
Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад, говорит ему: «Ну, брат, пара нашим не дается, делать нечего, придется во дворце тебе служить». Будешь в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенную мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?
Эка штука! Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься, весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело.
Так и быть, стану царь тебе служить, только чур со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков.
Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицы. И под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царские получили, в опояске их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать.
Часть вторая.
Ну так видите ль, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец, при конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей. Из боярских слыл детей, так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: «Постой-ка, я те двину, неумойка». Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том 2 коня словно лишь из-под гребня. Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налета.
Что за притча тут
такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю. Не смегнув, умею слить, лишь бы дурню уходить. Донесу я в думе царской, что конюшей государской бесурманин, ворожей, чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и постами мясо ест. Тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в стойлы спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все творит, ждет суседки. Чу! В самом деле, двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и из шапки той берет в три завернутой тряпицы царский клад перо жар-птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседки невдомек. Он кладет перо в сусек, чистить кони начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет, а меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой. Что за бес? Нечто нарочно прирядился плут полночный. Нет рогов, ни бороды. Ражий парень, хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, как Ал Софьян. Ну, точнёхонько, Иван, что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет гривы в косы да поет. А убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар птицы завернул опять в тряпицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить». «Говори». «Не прибавляя», — царь сказал ему, зевая, «если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни серебро, жароптицево перо». «Жароптицево? Проклятый! И он смел такой богатый? Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей. «Да и то ли еще он знает!» — спальник тихо продолжает, изогнувшийся. «Добро, пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу во твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючась обручем таловым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака: «Гей, позвать мне дурака!» И посыльный дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся. А дворяны, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг гореть растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяны вновь пустили звать Ивана и на этот уже раз обошлись без проказ. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой.
«Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана».
Говорят ему дворяна: «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать».
«Царь? Ну, ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся», — говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл.
Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с гневом, приподнявшись: «Молчать! Ты мне должен отвечать! В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жароптицево перо? Что я, царь али боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, говорит царю: «Постой, я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том проведал? Что ты, аж на ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас хоть в палки, нет пера, да и шабалки». «Отвечай же, запарю!» «Я тебе толком говорю, нет пера, да слышь, откуда мне достать такое чудо?» Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. «Что, ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а?» Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. «Что, приятель, видно туго?» — молвил царь. «Постой-ка, брат! Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу. «Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю», — царь Ивану говорит. «Я, помилуй бог, сердит. Из сердцов иной порою чуб сниму и с головою. Так вот, видишь я каков. Но сказать без дальних слов, я узнал, что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся и достать ее старайся». Тут Иван волчком вскочил. «Я того не говорил!» — закричал он, утираясь. «О пере не запираюсь, но о птице, как ты хочешь, ты напраслину ведешь!»
царь, затрясший бородою: «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он.
«Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку на кол, вон, холоп!»
Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его почуя, дрягнул было плясовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек, у его вертясь и ног. «Не утайся предо мною! Все скажи, что за душою, я помочь тебе готов. Аль мой милый нездоров, аль попался к лиходею?» Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ой, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?» Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы? Я сказал тебе тогда: не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собой. Вот теперь и ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба — все, брат, впереди. Ты царю теперь поди и скажи ему открыто: надо, царь, мне 2 корыта белоярого пшена да заморского вина, да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто: «Надо, царь, мне 2 корыта белоярого пшена да заморского вина, да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Царь тот час приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана: «Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять».
Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать тое жар-птицу.
Едут целую седмицу, напоследок в день 8-й приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: «Ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы, из ручья воды испить, тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну.
«Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. Ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты.
А на той ли на поляне, словно вал на океане, возвышается гора вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит все ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино и с вином мешай пшено. А чтоб быть тебе закрыту, ты под то подлезь корыто. Тихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар, я тотчас к тебе явлюся».
Ну, а если обожгуся, говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, рукавички взять придется, чай плутовка больно жгется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый.